Это новости на канале «Настоящее время». Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в ближайшие 15 минут. Россия нанесла новый масштабный ракетный удар по Украине. Воздушную тревогу объявляли по всей стране. Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. А на следующий день в Лужниках может пройти большой митинг-концерт. А бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил сегодня 22 года колонии по делу об организации убийств. Итак, Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы прозвучали в разных регионах – на юге, на востоке, на западе страны. Командующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что две российские ракеты пролетели даже над территорией нейтральной Молдовы и Румынии, которые входят в НАТО. Но в Бухаресте, впрочем, отрицают, что ракеты заходили в их воздушное пространство, хотя подтвердили, что одна российская ракета действительно пролетела над территорией Молдовы. И в молдавском Минобороны это также подтверждают. МИД страны сообщил, что в связи со случившимся был вызван российский посол. О последствиях атаки в Украине узнаем у нашего киевского корреспондента Юлии Жуковой, которая на прямой связи со студией. Юля, здравствуй. Расскажи, что известно к этой минуте.
Егор, привет. В Министерстве энергетики уже сообщили, что было попадание в объекты критической инфраструктуры в 6 областях. Повреждены 4 теплоэлектростанции, 2 энергетика получили ранения. Зафиксированы попадания были в объекты в Харькове, Запорожье, Хмельницком, Ивано-Франковске. Самая тяжелая ситуация сейчас как раз в Харьковской области. Там применены аварийные отключения. Известно также о пострадавших, что как минимум 7 человек получили ранения, из которых в тяжелом состоянии. Хоть и целостность энергосистемы удалось сохранить, но дефицит сейчас остается очень большим. По крайней мере, об этом сообщили в Укрэнерго. Что касается Киева, то все ракеты, которые летели на Киева, их было 10. Системе ППО удалось сбить, но обломки ракет повредили частный дом, 2 автомобиля и электросети. Сегодня многие люди уже традиционно прятались от российской атаки в метро. Школьники продолжали свою учебу в подземке. И вот учителя говорят о том, что дети настолько уже привыкли к сиренам и к ракетным атакам, что учебный процесс у них не прерывается, несмотря ни на что.
По-перше, це не зовсім зручно дітям, але за такий довгий час, починаючи з вересня, дуже часті тривоги. Діти вже звикли до такої роботи, в принципі. Якщо виникає питання, писати чи не писати самостійну роботу, то діти продовжують вже без проблем її писати, продовжують працювати.
Но кроме столицы, система ПВО сегодня срабатывала и во многих других областях Украины, таких как Винницкая, Львовская, Одесская, Николаевская, Запорожская, Полтавская и Кировоградская. Ну и перед утренней ракетной атакой ночью была еще атака дронами, и больше всего пострадала Запорожская, Хмельницкая и Днепропетровская область.
Юля, спасибо большое. Наш киевский корреспондент Юлия Жукова. Российская армия продолжает свое масштабное наступление и, вероятно, достигла тактических успехов в районе Бахмута в Донецкой области. Об этом в ежедневной сводке сообщает британская разведка. Там считают, что в окрестностях города российским военным удалось продвинуться на 2-3 километра на запад. И теперь они контролируют сельскую местность возле главной трассы. Кроме того, по данным разведки, российские солдаты смогли приблизиться к западной окраине города Угледар. Однако там неопытные подразделения, вероятно, понесли особенно большие потери. Украинский генштаб сообщает, что ВСУ отбили атаки возле 12 населенных пунктов и подтверждает, что основные бои действительно ведутся возле Бахмута, Угледара и Авдеевки, а также в районе Кременной в Луганской области. Накануне, напомню, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что новое масштабное наступление российской армии действительно началось. Ну и на фоне новостей об этом масштабном наступлении в Донецкой области ускорилась эвакуация местных жителей. Когда-то это был самый густонаселенный регион Украины, а сейчас, по данным властей, на подконтрольной Киеву территории осталось примерно 500 000 жителей. Подробнее смотрите в нашем сюжете.
Поселок Ямполь Донецкой области. До линии фронта отсюда примерно 20 километров. Населенный пункт почти ежедневно попадает в сводки российских обстрелов. Ямполь был в оккупации российской армии. Украинские военные освободили его в сентябре во время контрнаступления. До войны здесь проживало примерно 2000 человек. Теперь улицы поселка полностью разбиты и пустынны. Здесь остается примерно с десяток местных жителей. На фоне новостей о наступлении российских войск местная полиция просит оставшихся людей эвакуироваться. Выехать из Ямполя согласилась семья с 5 детьми.
Приехала вчера полиция наша и сказала, чтобы мы эвакуировались.
9-летняя Соня забрала с собой кота Степу.
Тихо, тихо.
Папа сказал спати. Мы проснулись и мы оделись и ждали. И кота забрали.
В Ямполе нет ни света, ни воды, ни тепла. Учиться детям также негде.
Им надо специальное обучение. Бо вони ходили в місто Лиман в спеціальну школу 34-го.
И она... Арашка її
розбила, да.
Розбила.
Микроавтобус с надписью «Дети» привозит семью Конищевых на железнодорожный вокзал в городе Покровск. Отсюда ходят эвакуационные поезда. На вокзале раздаются звуки воздушной тревоги. Семья направляется на Западную Украину. В Донецкой области уже давно объявлена обязательная эвакуация для жителей. При этом часто полицейским, спасателям или волонтерам приходится буквально уговаривать местных выехать из-под обстрелов. По официальным данным, на подконтрольной Украине части Донецкой области остаются около 500 000 людей.
В свою очередь, Украина наносит почти все свои ракетные удары только по координатам, которые они получают от США. Об этом сегодня пишет Washington Post со ссылкой на официальные источники и в Штатах, и в Украине. По данным журналистов, Киев использует ракеты «Хаймарс» только после того, как уточняют координаты для ударов у американских военных. Источники уверяют, что это быстрый, отработанный процесс, но если координаты не подтверждены, то удары, как правило, не наносятся. Такая стратегия якобы помогает убедить США, что Украине можно доверить дальнобойное оружие. Потому что перед тем, как передать Киеву системы «Хаймарс», американские власти опасались, что ВСУ могут использовать их для ударов по территории России. А стратегия, при которой США сами предоставляют координаты целей, свидетельствует о более серьезной роли Штатов в войне, пишет Washington Post. Хотя официально Пентагон заявляет, что делится с ВСУ только разведданными. А вот за обнаружение целей, нанесение ударов, по их словам, якобы отвечает исключительно Украина. Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля. Информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Таким образом, Кремль планирует отметить годовщину начала войны в Украине. Именно 21 февраля, год назад, Путин признал независимость так называемых ДНР и ЛНР. Уже на следующий день Совет Федерации разрешил президенту использовать вооруженные силы за рубежом, а 24 февраля Россия ввела в Украину войска. Послание Федеральному собранию – это выступление президента перед парламентом, которое по Конституции России должно проходить ежегодно. Но в последний раз Путин выступал с ним почти 2 года назад. После начала войны послания так и не было. В Кремле объясняли это напряженным графиком Путина. И также сегодня СМИ сообщили, что на следующий день после этого выступления Путина в Лужниках должен состояться митинг-концерт на 200 тысяч человек. Об этом пишут РБК и РИА Новости со ссылкой на свои источники. Мероприятие подобного рода – это уже традиционный способ Кремля отметить события, которые они позиционируют как достижение Владимира Путина. Первое такое мероприятие было посвящено аннексии Крыма в 2014-м. Концерты проводили после президентских выборов, по случаю открытия Крымского моста, а последний подобный митинг прошел в сентябре прошлого года в честь аннексии 4 областей Украины. Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал получил 22 года колонии. Такое решение принял Московский областной суд. Присяжные признали Фургала виновным в организации покушений на 3 конкурентов по бизнесу. Сам Фургал вину не признает, считает свое преследование политическим. В ходе одного из заседаний он заявил, что со стороны защиты, например, было заявлено 100 свидетелей, но допросили из них всего 2. Кроме того, политик утверждал, что все вещественные доказательства следствие спрятало. Фургала задержали в июле 2020 года и сразу же этапировали в Москву. После этого в Хабаровском крае начались массовые протесты, одни из самых масштабных в современной России. Они продолжались несколько месяцев. Уголовное дело против политика возбудили практически сразу после того, как он победил на губернаторских выборах в этом регионе в 2018 году. Тогда Фургал обошел своего оппонента, которого поддерживал Кремль. К другим темам. По последним данным, число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 22 тысячи человек. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал случившейся катастрофой века. Сейчас вы видите кадры прямой трансляции того, как спасатели и волонтеры разбирают завалы. Как продолжается поиск выживших, подробнее расскажет Дарья Ализаде.
Этот мальчик и его мама провели под обломками своего дома в турецком Диярбакире 103 часа. Они кричали и их слышали, но не могли до них добраться. Спасатели боролись с завалами и со временем. На этот раз они победили. Семнадцатилетний Аднан Мухаммед Каркут в Газиантепе ждал помощи четверо суток. Четверо суток от остатков дома не отходили мама и брат Аднана.
Оставьте их, пусть обнимут ребенка. Что вы чувствовали под землей?
Я просто ждал, когда вы все придете. Один. Слава Богу, вы пришли. Спасибо всем.
В Турции и Сирии все еще спасают людей. Но завалы и время спустя 5 дней побеждают все чаще. Сириец Насер Аль-Вакаа на обломках собственного дома пытается собрать осколки собственной жизни. Это записка от его старшей дочери Хебы. Это одежда младших детей. Говорит, они все вместе пережили авиаудары, ракеты, бочковые бомбы. 6 февраля унесло жизни 4 его детей и жены.
Бог спас 3 моих детей. Фейсал держал своего брата, они оба умерли. Их мать держала Элиф, они обе были мертвы, когда их вытащили. Хеба держала на руках свою сестру Исраа, которая тоже умерла у нее на коленях. Самиха также умерла рядом со своими братьями и сестрами.
Сирийские регионы, пострадавшие от землетрясения, сейчас остро нуждаются в гуманитарной помощи. Но ситуация осложняется тем, что разные регионы контролируются разными силами. И одни из них даже в условиях гуманитарной катастрофы не готовы принимать помощь от других. Эта колонна с топливом и другим необходимым 2 сутки стоит на переходе между землями, которые контролируют курдские силы и территории, подконтрольной правительству Башара Асада.
Мы все еще пытаемся, мы все еще ведем переговоры с другими сторонами, особенно с международными организациями, для того, чтобы убедить другую сторону пропустить помощь. Они пытаются придать этой помощи политический оттенок.
Эти районы и до землетрясения выживали лишь благодаря таким поставкам. Случившееся поставило людей здесь на грань выживания.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица объявила об отставке. Вместе с ней уходит все правительство. Такое решение приняли сегодня на экстренном заседании Кабинета министров. Гаврилица объяснила, что сейчас страна вступает в новую фазу, в ходе которой приоритетом будет безопасность. Она напомнила, что ее кабинет 1,5 года работал в условиях постоянного кризиса, в том числе энергетического шантажа со стороны России. Но в итоге они смогли добиться, в том числе для Молдовы, статуса страны кандидата на вступление в Евросоюз. Однако на новом этапе, по мнению Гаврилицы, должно работать новое правительство. О безопасности Молдовы накануне говорил и президент Украины Владимир Зеленский. В ходе своего выступления в Брюсселе он заявил, что украинская разведка перехватила информацию о планах Кремля взять Молдову под свой контроль. Зеленский сказал, что передал эти данные президенту Майе Санду. Сегодня Санду уже приняла отставку правительства Молдовы. Теперь в течение 15 дней она должна выдвинуть кандидатуру нового премьер-министра на утверждение парламенту. Ну а в Чечне приняли поправку к Конституции, согласно которой глава республики теперь официально называется Мехкда. Дословно это переводится как «отец края», но используется в значении «отец народа». Решение принял парламент Чечни единогласно. Спикер парламента Магомед Даудов говорил, что понятие «мехкда» исторически устоялось среди жителей Чечни. Хотя ученые считают, что этот термин появился совсем недавно и так неформально называют Рамзана Кадырова. Он возглавляет регион с 2007 года. Кадырова обвиняют в нарушениях прав человека, похищениях, убийствах. ЕС, США и ряд других стран ввели против него санкции. На этом все. Меня зовут Егор Максимов. Я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал Настоящего времени, чтобы не пропустить главные новости. До встречи.
Производство «Флэрфильм» совместно с «Байришер Рунфунг» при финансовой поддержке «Фильм Фернзе Фондс» и «Дойчер Фильм Фондер Фондс».
И кто же ты, скажи?
Я фея.
Ты фея? А откуда ты?
С Вальхензе.
Озеро Вальхензе?
Да, там живут феи.
Правда? А где?
Иногда в домах на деревьях, а иногда в ветвях.
Яна, расскажи, а чего ты боишься больше всего? Больше всего на свете. Темноты? Когда темно?
Бывает, когда я хожу ночью в лес. Там совы так страшно ухают.
Ты ходила в лес одна?
Нет. Только Фрауке ходила.
Да, только она не боялась. Или она все же боялась, но пыталась совладать со своим страхом.
Да. И умерла.
Умерла? Как думаешь, где она?
В могиле.
Думаешь, она в могиле?
В раю.
Где?
Ее душа на небесах.
Как ты себе это представляешь?
Когда умираешь, перестает биться сердце, а душа отправляется на небо. Разве нет?
Все так.
Мама.
Да?
Можно тебя поспрашивать?
Да. Можешь спросить, что хочешь.
Поменяемся местами.
Ты можешь задавать мне вопросы, не вставая с места. А ты хочешь сесть сюда и взять у меня интервью? Ну, почему бы и нет? Мне надеть венок? Хорошо. Как мне сесть, чтобы лицо было в кадре? Так? Здесь. Так нормально? Да. Пойдет? Расправь плечи. Вот так. Все хорошо? Да, хорошо. Итак, запись пошла. Ты серьезно? Твоя очередь. Это видеокамера? Да. Да, бабуль, это видеокамера. Бабуля, я снимаю фильм. Фильм о нас, женщинах, и истории нашей семьи. Ты одна из героинь. Да? Да. Ну, давай попробуем. Главный вопрос, а о чем говорить? Решать тебе. Спроси что-нибудь. Знаешь, как я назову этот фильм? Я назову его «Вальхензе навсегда». Недурно.
«Вальхензе навсегда».
Расскажи о первой главе своей книги. Называется «Дом». Кофе у озера стоит уже 90 лет. В его стенах таятся следы прошлого и множество историй тех, кто гостил тут и жил. Его двери всегда были открыты для гостей. За гостеприимство отвечали дамы, главными на кухне всегда были женщины. Глава мать. Бабуль, чего? А как вы с родителями? Как семья Вернеров оказалась в Альхензе? У нас был отель на озере Шлирзе. У меня была сестра. И она умерла. Там началась эпидемия. И мама захотела уехать из места, где умерла ее дочь. Поэтому мы уехали на Вальхензе. Значит, дом построили твои родители? Долго ты там прожила? Всю жизнь? С 1924-го. Да, с 1924-го. Хотя еще какое-то время я прожила в интернате. 3 года. А потом меня заставили вернуться. В те времена родители слушались. Как они говорили, так все и делали. Я не сама решала жить тут. Дорогая мамочка, я счастлива получить от тебя письмо. Ты написала, чтобы я не болела и хорошо себя вела. Я не смогла читать дальше, потому что заплакала. Молюсь за здоровье. А вести себя буду хорошо. Умоляю, поверь, я хорошо себя веду. Я сделаю все, чтобы ты была счастлива. В том числе буду хорошо себя вести. Когда вернусь домой, я буду тебя слушаться и буду все-все тебе рассказывать. Почему для бабушки было так важно хорошо себя вести? Мне кажется, что... Она испытывала сильную боль от утраты младшей сестры, и эта боль крепко в ней засела. И она боялась бередить рану матери. Какой была твоя бабушка? Она... Бабушка Апа была очень гордой, красивой и грациозной женщиной. Она всегда стояла у плиты и что-то готовила. Ей нравилось быть хозяйкой. Она всегда хорошо одевалась. Смутно припоминаю ее запах. От нее пахло свежевыстиранным бельем и белыми накрахмаленными блузками. Она всегда аккуратно укладывала волосы. Украшения. Она наряжалась, даже когда была на кухне. Бабушка — полная противоположность матери. Она всегда носила фартук почти как Золушка. Она относилась ко всему без удовольствия, скорее как к работе, которую нужно выполнить. Ой, да ты же замерзла. У меня тут небольшой рассказ, написанный твоим папой. Почитаешь? Давай. Только очки нужны. Жил-был юноша, который, несмотря на свой возраст, объездил весь мир. Он посетил много городов и встретил много людей. Однажды он встретил в одной деревушке девушку. И несмотря на то, что он видел много хорошеньких девушек, решил, что это самая красивая. Из-за работы он не смог остаться в деревне надолго, но сохранил образ девушки в своем сердце и мечтал о ней денно и ночно. Неудивительно, что он вернулся в деревню. Когда он увидел девушку снова, ее волосы были заплетены в косу, похожую на корону, украшавшую голову. И она ему еще больше понравилась. Настолько, что он решил, что больше не может без нее жить. И он попросил ее руки. И тогда девушка с юношей начали без остановки рисовать захватывающее совместное будущее. Несколько дней они провели вместе, мечтая о будущем. Юноша забыл об остальном мире и ярких красках, которые его наполняют. Потом началась война. Юноше пришлось последовать приказам, которые увели его в другой мир, на вражеские земли. Когда они прощались, девушка сказала: «Если ты идешь на войну, то и я пойду. Буду выполнять долг медсестры». Но юноша не хотел, чтобы она шла на войну. Он сказал: «Оставайся здесь. Давай не будем ждать. Поженимся и заведем ребенка. Я могу не вернуться с войны. Хочу, чтобы частичка меня в виде ребенка осталась с тобой». Юноша и девушка поженились, и снова в его сердце сохранился лишь облик жены. Война растянулась на годы. Юноша все время думал о жене, которая уже стала матерью. Он запомнил ее такой, какой увидел в тот день, когда вернулся в деревушку, заплетенной короной на голове. Судьба была к нему благосклонна, и он вернулся к жене и детям с кровопролитной войны. К первому ребенку добавилась сестра. Теперь можно говорить о детях. Муж и жена очень гордились своими детьми. Годы летели почти незаметно. История написана как сказка. Начинается со слов «жил-был юноша». А все персонажи — реальные люди. Моя мама и папа. Он учился на севере в художественном и приехал в деревню. Приехал на Вальхензе. Но это утопия, поэтому я сравнил рассказ со сказкой. На деле все было иначе. Он вернулся с ранениями. Полгода был в гипсе, но тем не менее они зачали Фрауке. Война к тому времени еще не закончилась. Рана так и не зажила, открываясь снова и снова до конца его жизни. Да. Могу говорить только за себя, но он навевал чувство тоски. Мне нужен был отец, которого я могла бы любить. И я любила его, он был моей первой любовью. С другой стороны, он вел себя как настоящий тиран. До его возвращения мы жили в кафе довольно свободной жизнью. Мы познали ее в детстве, а потом он решил вести строгую дисциплину в наше воспитание. Думал, так будет лучше. Если мы не проявляли должного уважения, он бил нас палкой. Дома царило уныние. Он принес войну с собой. Он подавлял воспоминания о зверствах, которые видел и пережил. Война его уничтожила. Его мечты, мечты художника, молодость. Война отняла все. И все это он проецировал на меня, первого ребенка. Оказывал на меня огромное давление. А что было с твоей мамой Нормой? Она постоянно работала. Мне ее не хватало. У нее не было на нас времени. Наши жизни текли параллельно. Каково было расти в кафе? Суматошно. К нам постоянно приходило много народу. Они создавали особую ауру. Дети всегда понимали, что происходит, даже за закрытыми дверьми. Дети умные. У нас собирались самые разные люди. Напряжение витало в воздухе, и часто стоял ур. А к нам приходят поесть. Атмосфера не самая уютная. У нас никогда не было своего места или какого-либо личного пространства. Ты говорила, что отец на тебя давил. А в чем это проявлялось? Всегда казалось, что за мной наблюдают. Я никогда не оставалась одна. Он приобщил меня к фотографии. Я практически родилась с ней. Мне нравилось. Он меня всему научил. В раннем возрасте мне подарили фотоаппарат. Я ходила проявлять пленку в фотолабораторию, когда была подростком. Проводила там целые дни напролет. Фотографировала разных жителей деревни. Я очень увлеклась. Игралась со светом, выжидала подходящий момент. Была чуть ли не одержима этим делом. Он хотел как лучше. И в то время был главным критиком. Чуть ли не соревновался со мной. Как думаешь, почему он давил на тебя, а не на Фрауке? Я была первенцем. Я была на него похожа, и... Кажется, что он все на меня спихивал. Фрауке всегда давали больше свободы. Она была такой живой, бесстрашной авантюристкой. И на меня это оказало парализующее действие. Я была застенчивой и при этом наблюдательной. Может быть, уже тогда во мне пробудился защитный инстинкт. Я всегда за ней присматривала. Какие у вас были отношения между собой? Она заступалась за меня, была моим щитом. Она была храброй и незастенчивой. Она всегда была моей маленькой. Говорила за нас или... Еще она могла и поясничать со мной. Знала, как меня задеть. На какие точки давить. Была королевой драмы. В какой-то момент мы объединились и стали союзниками. Она всегда хотела, к примеру, убегать по ночам в лес и запрягала в это меня. Было очень страшно, но мы пытались победить свой страх. Из письма от твоего отца к матери. 15 ноября 1960-го. Норма. Всю жизнь ты разрывалась между матерью и мужем. Как ты недавно сказала, ты хочешь угодить всем и сразу. Я долго обдумывал твои слова, прежде чем сесть за печатную машинку. И вот излагаю свои мысли. Рекомендую тоже об этом подумать. И когда ты поймешь, что мои выводы корректны, ты осознаешь, что жила ты не горячо, не холодно, а просто тепло. Что из-за своей нерешительности ты оказалась между двумя жерновами. Учитывая, что ты решила выйти за меня замуж и родила от меня двух детей, было бы естественно предположить, что ты выбираешь мой несовершенный мир. И тогда меня не посещало бы чувство, что я живу один в чужой атмосфере. И мне не пришлось бы искать признания, которого я так желал. О, Боже! Только вспомни эти чудовищные ссоры. Пойми, все эти ссоры возникали из-за того, что твои родители, когда дело касалось работы, не могли никому довериться. Они все контролировали. В их лексиконе в принципе не было слова «доверие» новому поколению и передачи им ответственности. Но они оставили меня работать в тени. Это уже была не жизнь. Это существование. Переносить это было возможно только в состоянии интоксикации. Жизнь была в самом прямом смысле слова тошнотворной. Ты знала, что они расходились? Напряжение было. Им не удалось его скрыть. Я бы хотела сменить тему. Не хочу больше об этом рассказывать. Почему? Не знаю. Больно как-то. Мне есть что рассказать, но... Иногда он ее бил. У меня запечатлелось, как с ее головы падала заплетенная корона. Норма, хочу спросить. Замечала ли ты, чтобы наша 19-летняя дочь использовала всю свою энергию, чтобы пытаться построить мосты между матерью и отцом? Он переложил ответственность на меня. На мне было столько ответственности, что не могло не оставить отпечаток на моих будущих отношениях. В основном я чувствовала, что эмоционально встаю на сторону своей матери. И поддержала ее выбор в пользу кафе. Да, она выбрала кафе, потому что мысль о том, чтобы зависеть от мужчины, от его кошелька, настроения или... была для нее невообразимой. Чем занимался отец после расставания? Нашел себе квартиру-студию в Мюнхене и зарабатывал на жизнь как художник и фотограф. Он всегда хорошо фотографировал. Потом я поступила в фотошколу, в Баварскую государственную академию фотографии. Мне было 17. Я была почти самой младшей в нашей группе. Значит, ты переехала в Мюнхен? Но жила не с ним, а отдельно. Да, я снимала комнату. Чем занималась Фрауке? Фрауке все сильнее бунтовала. Ее отправили в интернат на острове Фрауэнинсель. Она несколько раз сбегала, приезжала ко мне в гости в Мюнхен, и мы пытались жить самостоятельно. По ночам ходили гулять. Мы обошли все бары. Скорее всего, мы просто пытались забыть о грузе, который лежал у нас на плечах. Забыть о родителях. Ночью или при первых лучах солнца я выходила гулять с камерой. В Мюнхене у тебя было больше свободы. Когда Фрауке приезжала, ей это тоже нравилось. Как и вся молодежь, мы окунулись в ночную жизнь. Дорогая фрау Вернер, Фрауке только что вернулась с так называемой экскурсии. Я приняла ее без упреков и увидела, что она этому только рада. Однако мне пришлось напомнить ей, что девочкам, которые без ведома директора покидают остров, по нашим порядкам грозит исключение. Заверила, что в ее случае хочу проявить милосердие. Но ей нужно было пообещать, что подобного не повторится. Ты знала о проблемах Фрауке в школе? Да, время от времени я догадывалась, что... Да, конечно. Они боялись, что в обычной школе у нее ничего не получится. А в интернате на острове с монахинями она и впрямь успокоилась. У нее все получилось. Она закончила школу. Мы постоянно ездили из Мюнхена на Вальхензе и обратно. Мы часто помогали в кафе. Почти каждые выходные. Расскажи про музыку. Фермеры из округи приходили в кафе как гости, играли музыку, а потом Фрауке вступила в общество традиционного костюма и увлеклась йодлем. Я была в восторге, когда услышала, как она поет. У нее был талант от природы.
Вы слушаете вторую станцию Баварского радио. Следующая передача называется «От Вальхензе до Мексики». Это небольшой, можно сказать, личный репортаж об удивительном путешествии двух девушек, Анти и Фрауке, которые отправились из Вальхензе покорять мир с цимбалами и гитарой.
Так, подожди. Анти и Фрауке, вы сестры. Можно спросить, сколько вам лет? Конечно, Фрауке 23, а мне 26. Чем вы занимаетесь? Я фотограф. А вы? Учусь в Мюнхенском университете. На этнолога. Изучаю немецкий и английский. Вы из Вальхензе. И как многих баварских девушек, вас зовут Антие и Фрауке. Как так получилось? Отец — единственный фриз в нашей баварской семье. Он решил, что даст нам эти имена, чтобы мы не забывали, что в нас течет фризская кровь. Так странно снова слышать голос сестры. У меня мурашки по коже. Она так говорит. Вы сказали, что начали заниматься музыкой недавно. Почему вы вдруг решили купить цимбалы и гитару? Нам всегда нравилась баварская музыка, и в какой-то момент мы решили купить инструменты. И вы взяли уроки музыки? Нет. Мы пошли к фермеру, который играл на цитре, и пел с дочерью йодель. Вы не учились? Нет. Можно попросить вас сыграть народную песню? Баварскую, не фризскую. Сейчас заплачу.
Ola tira,
Зачем вы собрали программу из народной музыки и отправились путешествовать? Где вы брали деньги?